Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот у нас в студии сидит мирный человек, Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Но вам предстоит вместе с нами и с нашими военными экспертами обсуждать военную проблематику, но она все равно политическая. Вот никуда от этого не денешься. И война связана с политикой, экономика с политикой, все связано с политикой. Тема у нас такая... немножко странноватая. Старая ракета отказалась лететь со старой подводной лодки на учениях. «Гром-2000» – такое грозное название. «Гром-2019». А ракета взяла и не полетела. Мы об этом сегодня поговорим. Чем это грозит? Это устарелость всего. Устарелость техники, устарелость ракет. Усталость техники, усталость ракет. Ну, кстати, я бы даже спросила нашу аудиторию 8-800-222-12, может, это и хорошо, что уже устала эта техника, и ракеты не хотят лететь по заданным адресам. Хорошо это может быть? Вы, Андрей, как думаете, как мирный человек, как гражданский?
Ну, трудно сказать. Вообще говоря, это странная история, потому что сейчас вкладывается огромное количество денег именно в перевооружение. Это знамя министра Шойгу. Говорилось о том, что в Сирии мы протестировали, мы, в смысле Россия, российские вооруженные силы протестировали новейшие образцы вооружений. Вообще учения имеют очень большое психологическое значение в том смысле, что они немножечко демонстрируют Западу не столько внутренняя аудитория не очень о них осведомлена, а следят за этими вещами люди в НАТО, волнуются, оценивают, взвешивают риски и так далее и тому подобное. Вообще говоря, здесь ведь есть еще одна тема, точнее, она совершенно очевидна, это бюджетные расходы, да, с чего мы, собственно, начали разговор. Я так понимаю, что примерно 17% бюджета стало секретным, и доля секретности растет, это 2,5% ВВП приблизительно, 2,6%, я недавно читал аналитический текст на эту тему. Это вот в проектируемых бюджетах на ближайшие 3 года. При том, что это не очень соответствует законодательству, у нас секретная может быть только вот очень небольшая часть. В общем, что-то мы такое секретно делаем, на что тратим деньги. Может быть, на шпионов, может быть, на вот такого типа ракеты, чтобы их доделать уже наконец, довести до ума. Ну вот, вот есть у нас
секретная часть военного бюджета. Будем об этом тоже говорить.
Просто бюджет.
Сказала я, будем об этом говорить, о секретной части военного бюджета, как будто бы об этом в принципе можно говорить. На то она и секретная, чтобы о ней никто не разговаривал, но мы будем пытаться. И с нами сегодня военные эксперты Юрий Федоров из Праги. Юрий, здравствуйте. Мы рады очень вас видеть и слышать. И с нами Владимир Бекиш. Владимир, здравствуйте. Тоже очень-очень рады. И особенно рад Сергей Шойгу, которого вам сейчас предстоит комментировать, поскольку давайте мы начнем не с учений, а все-таки со самого свежего выступления министра обороны Российской Федерации в Пекине. Сегодня он поразил воображение общественности, сказав, что вот эти вот выходы Америки и Соединенных Штатов из принципиальных договоров – это все для того, чтобы остановить военное развитие России и Китая. Посмотрим сюжет о его выступлении.
21 октября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на Сяньшанском военном форуме в Пекине. В своей речи он заявил, что сейчас происходит деградация международных отношений. На смену конкуренции приходят санкционные войны. Шойгу отметил, что развитые страны изобретают все более изощренные методы для политического, экономического и военного давления на неугодные правительства. В пример, глава ведомства привел Югославию, Ирак и Ливию, где, по его словам, военную силу применили под надуманными предлогами в обход решений Совета Безопасности ООН, а также Венесуэлу, где происходит попытка насильственной смены власти. Также министр обороны РФ высказал свою позицию по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в одностороннем порядке в августе этого года, обвинив Россию в несоблюдении условий. Шойгу заявил, что причиной разрыва соглашения стало желание Вашингтона сдержать Россию и Китай, в то время как сами США могут развернуть в Европе ранее запрещенные договором средства для нагнетания напряженности. А это, по мнению министра, неизбежно приведет к гонке вооружений и росту конфликтного потенциала. Что касается другого договора между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году, Шойгу считает, что его нужно продлевать, даже если требуются изменения. По его словам, это соглашение – последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Также Шойгу заявил, что Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности и назвал нынешний уровень отношений между странами непозволительным.
Ну вот я вот для начала спросила экспертов, а каким образом сдержит военное развитие России и Китая выход Соединенных Штатов из этого договора? Юрий Федоров, вам слово. Как вы трактуете эти слова министра обороны Российской Федерации?
Ну, ничего нового министр обороны Сергей Шойгу не сказал на самом деле. В Москве уже давно говорят о том, что вот Соединенные Штаты так вот решили коварным образом выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности для того, чтобы как-то уязвить Россию и Китай. Но тут нужно сразу разделить два сюжета – российский и китайский. На самом деле в Соединенных Штатах действительно говорят о том, что в Азии сложился, в Тихоокеанском регионе сложился опасный дисбаланс между Соединенными Штатами, военными возможностями Соединенных Штатов и Китая. Поэтому хорошо бы что-то такое придумать для того, чтобы потенциально сдержать Китай от, опять же, более или менее потенциальной экспансии вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это один сюжет. И тут действительно есть в этом определенная логика, потому что у Китая есть несколько десятков, может быть, чуть больше ракет, которые называются ракетами средней и меньшей дальности, может быть, там где-то около сотни. Я сейчас цифры не берусь называть. А у Соединенных Штатов ничего похожего нет. Поэтому американские военные на эту тему размышляют. Но это, так сказать, тихоокеанский сюжет. А вот если говорить о Европе и о российско-американских отношениях, то тут совершенно иная картина. Потому что Соединенные Штаты вышли из договора по РСМД по одной очень простой причине. Потому что, начиная с 2013 года, в России испытывались запрещенные этим договором ракеты, крылатые ракеты. Они теперь уже известны широкой общественности под таким цифровым индексом 9М729, который, я думаю, все эксперты военные знают наизусть. Так вот, несмотря на то, что примерно раз 10, наверное, американцы ставили перед Москвой вопрос о том, что, вообще говоря, вот посмотрите, нарушаете договор. Вы испытываете эти ракеты, мы знаем, где они испытывались, знаем, на какую дальность они испытывали, куда приземлились и так далее. В Москве долгое время вообще все это отрицали. Нет, мы ничего не делаем, ничего не знаем. Нас, ну, как всегда, нас тут нет. Никаких ракет у нас нет. Ну, в конце концов, правда, признали, что такие ракеты есть. Правда, не могли признать, и до сих пор не признают, что они летают на дальность гораздо больше, чем разрешается договор. Вот это, в конце концов, и подтолкнуло Соединенные Штаты после, я бы сказал, очень острых и долгих дискуссий в американском военно-политическом истеблишменте в академических кругах. Потому что далеко не все в Соединенных Штатах готовы были согласиться с тем, что нужно из договора выходить. Но, в конце концов, простая логика, она победила. Если Москва не соблюдает договор, почему его должны соблюдать Соединенные Штаты? Тем более, что с военной точки зрения у американцев есть определенные заделы в области, в соответствующих областях, и мы можем такие системы развернуть. Они будут полезными, хотя и в ограниченной степени, я должен сказать, много фантастики на это рассказано, и против Китая потенциально, и если Москва будет вести себя не очень правильно в отношении европейских государств, то и где-то в Европе. Но тут, правда, очень много всяких сложностей, потому что в НАТО очень не хотят повторения ракетного кризиса 70-х годов. Очень хотели бы эту ситуацию заморозить, да и пока еще в Соединенных Штатах нет, так сказать, в железе, как говорят военные такого рода системы, поэтому ситуация, она немножко заморожена. Спасибо. Просто потому, что пока Соединенные Штаты серьезно их вооружений на практике железе не имеем. Хотя кое-что используем. Вот так сложилась ситуация.
Да, я эту ситуацию понимаю, я только совершенно не понимаю, как из этой фактически патовой ситуации вот выходить экспертному сообществу, а еще интереснее, как обычным гражданам все это воспринимать, которые не эксперты. Когда вновь и вновь сегодня вот со всех экранов Сергей Шойгу говорит, вот еще раз я его слова... Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военно-экономической мощи Китая, восстановления России оборонного потенциала, и поэтому он был разорван. И подчеркнул Шойгу, что Вашингтон заранее готовился к выходу из договора ДРСМД, начав обвинять Москву в его нарушении. Напомнил Шойгу, что Штаты создавали ударные беспилотные аппараты, размещали свое вооружение в Европе или разрабатывали устройства для пуска крылатых ракет «Томагавт». Это он говорит в Пекине. Что говорит в России российскому изданию «Коммерсант» заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетти-Мюллер сегодня же? Вот сегодня же она говорит. Российское предложение, она оценивает вот это предложение еще сентябрьское Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, лишено основания, поскольку все члены Альянса убеждены, что крылатая ракета наземного базирования, которую США считают запрещенной, а это та самая 9М729, о которой только что сказал Юрий, в натовской классификации, нарушает это в натовской на ССС-8, нарушает договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты. Но как? Ну вот как здесь? Вот, Владимир Бекиш, я с вас начну. Но как здесь разобраться? Они обвиняют друг друга в одном и том же. И кто начал первым, как говорят в детском саду? Он меня ударил или она меня толкнула?
Ну, вы знаете, вопрос о соблюдении России договоренности в сфере стратегических и ракетных вооружений, он очень интересный. И так получилось, что в свое время мне довелось быть человеком, непосредственно имеющим к этой сфере отношение. Я более 10 лет был военнослужащим ракетных войск и при этом старшим научным сотрудником одного очень секретного и закрытого учреждения Министерства обороны. Занимался как раз этими вопросами. И со всей ответственностью могу сказать, что на тот момент существующие договора, СНГ, например, договор ОСВ у нас его называли, да, ограничение стратегических вооружений. Там оно, все было подписано, все очень было здорово, но там был заложен потенциал для нарушения Советским Союзом этого договора, и этот договор нарушался. Мало кто об этом знает, я думаю, что советская, американская сторона знает, а вот советско-российская не очень. И то, что Россия разрабатывала эти ракеты и готовилась принять их на вооружение, те, о которых идет речь, сегодняшние ракеты, которые нарушили договор, и американцам в конце концов это надоело, это, на мой взгляд, непреложный факт. Более того, к этому обстоятельству нужно еще добавить то, что эти ракеты на самом деле самим Соединенным Штатам, как мы понимаем, угрожают не очень, потому что, будучи размещенными на территории Российской Федерации, они достают далеко не до всех, скажем так, территорий и районов Соединенных Штатов Америки, практически не достают. Но вот если их, к примеру, поставить в Венесуэле, ситуация меняется кардинально. Вы помните, наверное, все, наверное, помнят Карибский кризис, во что это вылилось и чем это чуть было не закончилось. Более того, когда говорят о том, что эта ситуация может заставить Россию немножко, скажем так, отступить назад и отыграть назад, и стать менее агрессивной и более сговорчивой. На мой взгляд, тоже имеет определенные отношения, потому что выход из договоров – это практически начало гонки вооружений. А в конце 80-х годов, в середине 80-х годов прошлого века, именно гонка вооружений, со мной могут поспорить, но, на мой взгляд, именно она подорвала великую державу Советский Союз, в результате чего та перестала существовать. Я могу привести только один единственный пример, два примера. Первый. На тот момент, середина 80-х, когда эти вопросы стали очень остро, у Соединенных Штатов Америки на вооружении стояло 4 типа ракетных комплексов стратегического назначения. У Советского Союза 23. Можете себе представить, что такое содержать, поддерживать, технически перевооружать и обслуживать, в том числе персоналом, 23 против 4 типов ракетных комплексов. Второй момент. Когда была объявлена стратегическая оборонная инициатива президентом Рейгана, так называемые «Звездные войны», и Советский Союз с радостью, очертя голову, ввязался в эту инициативу, в эту гонку вооружений, пытаясь противодействовать этим космическим системам противоракетной обороны, начали разрабатываться совершенно безумные по своему объему и техническим потенциальным возможностям ракетные комплексы противодействия. Там были малогабаритные ракеты, которые должны были размещаться в самолетах Ил-76. Там были ракеты такого же типа, которые должны были скрытно размещаться в фурах, которые ездят по дорогам обычных автомобильных, которые размещаются на рыболовных сенерах в Каспийском море, чтобы их невозможно было обнаружить. И далее и тому подобное. В результате чего штаны не выдержали, пояс лопнул, и держава перестала существовать. Здесь вероятность того, что произойдет то же самое с Россией, по-моему, совсем нулевая.
Угу. Я просто, извините меня за тупость, но я все-таки не понимаю, почему выход США из этого договора сдерживает военное развитие России. Ну так развивайте себе, гоните вооружение. Это же развитие с точки зрения Сергея Шойгу, наверное, гонка вооружений.
Военное развитие не сдержит, но военное развитие означает огромные колоссальные затраты ресурсов, средств и всего прочего на гонку вооружений в ущерб мирному развитию и развитию экономики. Все разговоры о том, что гонка вооружений и создание новых типов вооружения ракетного, космического и прочего, они в конце концов выливаются в то, что эти технологии применяются в мирной жизни, в России не работали никогда в Советском Союзе. Вот никогда ничего из того, что разрабатывалось в военной отрасли, не было внедрено в гражданские сферы, в отличие от других государств за рубежом. Соответственно, это потребует колоссальных ресурсов экономических, финансовых и технических со стороны российского государства. А чем это закончится, мне кажется, понятно.
Ну, вот это мне очень хорошо понятно, что она сдерживает экономическое развитие России, это гонка. Но мне совершенно непонятно, почему здесь военно. Он-то обвинил их, что вы не хотите нашего военного укрепления, и поэтому выходите из этого договора. И, Андрей, что в этой ситуации? Как не слышит Сергей Шойгу о том, что говорят в НАТО? Вот они же публично говорят, это не запрещенная информация, она говорит публично в российском издании, что у вас есть, вот эти рай, вы нарушили. Как же тут понимать позицию Сергея Шойгу, который делает вид, что не существует вообще этих ракет и этих обвинений?
Как понимать? Он выражает точку зрения сегодняшней российской элиты, российского
эстаблишмента. То есть не слышит? Точка зрения? Ничего не слышу.
Ее не существует. Ее не слышит МИД российский тоже. Это многократно говорилось разными официальными лицами во всех возможных интервью публичных. Роуз Гюттемюллер, не первый, Джон Хансман, уехавший посол США, в последнего интервью ровно в той же логике рассуждал. Да вы же уже их разместили. Как можно предлагать не размещать, если вы разместили? Где логика?
Предлагаем вам не размещать, в то время как мы разместили.
Ну да, потому что мы делаем вид, что мы ничего не разместили. Ну, мы кого обманываем? Вот самих себя? Роуз Гюттемюллер обращает внимание еще на одну вещь. Она сказала, что вот такие вещи не предлагаются публично в нормальной военной дипломатии и в обычной гражданской дипломатии. Эти вещи обсуждаются сначала профессионалами по каналам разнообразным, да, потом только они выходят в публичную сферу. Россия вообще в последние годы что-то предлагает публично и громко, потом говорит, видите, они не слышат нас, они не хотят воспринимать нормально наши мирные инициативы. Это опять же самообман, потому что население, которому это адресовано, оно на это не реагирует, оно не может понять вообще, о чем идет речь. Она знает, что есть агрессивный блок НАТО. Каждый второй гражданин Российской Федерации, согласно соцопросам Левада-центра, считает, что НАТО несет угрозу миру. Но уже в меньшей степени, потому что это уже глаз замылен. Уже все это, что называется, рутинизировано. При том, что пугали-пугали и Запад, и внутреннюю аудиторию, ну, в большей степени Запад, конечно, аудиторию внутреннюю мобилизовывали на подвиги. Мы такие великие военные деятели, и рейтинг Путина рос исключительно, когда начинались военные кампании, потом он расти перестал благодаря военным кампаниям, а потом напугали до такой степени, что респонденты социологов наиболее обеспокоены тем, что возможна мировая война. То есть запугали собственное население до смерти. Я понимаю, что разные военные лобби, лобби спецслужб, они продают угрозы и получают в обмен на это дополнительное финансирование. Но запугали-то в результате нацию, которая, в общем, сидит и боится теперь войны. Как это было вот в годы ядерного противостояния в холодную войну.
Ну, это и сегодня Сергей Шойгу с трибуны Пекинского форума пугал уже две нации, что размещение американских ракет средней дальности в Европе означает вот возможность войны. Это очень опасно для мира. Мы не случайно сегодня с этим его заявлением вышли на московские улицы спрашивать, боитесь ли вы такого размещения американских, натовских ракет в Европе. Посмотрим, что ответили.
Боитесь ли вы развертывания американских ракет в Европе?
Значит, если они это сделают, они могут нарушить какое-то либо из соглашений. Если не нарушают соглашение, это значит война. Я не думаю, что Америке в данное время, в данной ситуации выгодно делать такой шаг.
Не хочется, чтобы размещал никто ракеты против друг друга, вот и все. Амир.
Я не особенно боюсь, потому что у нас хорошая система противоракетной обороны. Я в нее верю.
Ну а почему я должен этого бояться? Какой резон американцам угрожать как-то гражданам России? Если есть степени важности вопросов на одной чаше весов развертывание американских ракет в Европе, а на другой то, что у нас в России ужасно работает судебная система, люди получают реальные сроки ни за что тюремные, то я думаю, вот этот второй повод, он должен перевешивать первую чашу весов. То, что там делают американцы, какая разница?
Боимся нападения натовских войск на нашу территорию.
Конечно, но зачем это? Это ни к чему, естественно. Мы все боимся.
Нет, не боюсь. У нас не будет войны с ними.
Сказать, что прямо я боюсь, вот в данный момент, конечно, нет. Я надеюсь, что договорятся наши политики.
Никто на нас нападать не будет. Дадим отпор любому. И история это доказывает. Угрозы не вижу. Но, конечно же, неприятно, когда за спиной кто-то стоит с ножом.
Ну, в общем, что можно сказать об этих ответах, Андрей, социологически?
Ну, видите, старшее поколение чуть более напугано, чем младше. Младше просто не верит. Оно живет немножко в других реалиях. Вообще, все это выглядит действительно очень по-советски. Режим вроде бы не очень советский и, в общем, отличается от советского, но те же самые пугалки и страшилки абсолютно. Какие-то попадаешь в 50-70-е годы или даже начало 80-х. Просто как в куплетах... В куплетах из известного фильма «Покровские ворота» Эйзенхауэр болен войной. Вот все то же самое. Примитивные абсолютно пропагандистские клише, которые используются в объяснении того, как устроен мир. Встали с колен и немедленно стали воинственными, и немедленно стали готовиться к войне. Может быть, не стоило тогда так, до такой степени вставать с этих самых
скакивать.
Колен.
Да.
И так резко вставать,
чтобы голова кружилась. Военных экспертов наших также спросим. Тот же вопрос зададим, Юрий, вот вам, что и прохожим. Угрожает ли безопасности, как говорит Сергей Шойгу, это серьезная угроза безопасности в Европе, размещение этих ракет. Вы как бы ответили, если бы были московским прохожим?
Я бы задал вопрос, каких ракет или чьих? Пока размещаются российские ракеты, и раз они размещаются, значит, есть какие-то планы их применения. Это же просто азбука военно-политическая. А раз есть планы их применения, значит, какие-то есть политические сюжеты, политические цели, которые этим путем пытается достичь российское руководство. Но, понимаете, это ведь точка зрения такая. Это попытка как-то логически объяснить некоторые вещи, которые на самом деле логического объяснения или рационального объяснения, на мой взгляд, не имеют. Проблема, реальная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что и российское руководство, оно мыслит далеко не логическими категориями, а примерно теми же самыми штампами, такими политизированными и идеологизированными, которыми мыслило советское руководство, советская коммунистическая элита. И вот это вот самое опасное, потому что то, что общественное мнение не очень как-то разбирается в военно-политических сюжетах, это понятно, и оно и не должно в этом разбираться. Но когда руководители второй по запасам ядерного оружия державы размышляют так, вот давайте мы скажем, что у нас таких ракет нет, Ну, это значит, ну, какое-то такое мифологизированное мышление, где вот, ну, раз мы сказали нет, значит, их нет, пусть нам все поверят. Ну, так, наверное, могли размышлять какие-то люди и политические деятели древнего мира, которые верили в магическую силу слова. Но сейчас слова верят, политики очень мало верят в слова, а генералы тем более в слова не верят, я имею в виду американские, вообще западные генералы. И вот это вот самое страшное, на мой взгляд, когда Москва, московская политика, московские или кремлевские лидеры руководствуются какими-то странными идеологическими формулами. Они начинают верить собственной пропаганде. А вот это может привести к тому, что действительно кому-то вдруг покажется возможным, ну, не то чтобы нажать кнопку и начать войну, но перейти какую-то грань в отношениях с теми же самыми странами НАТО, с европейцами или с американцами. Да тут еще есть иллюзия относительно того, если уж возвращаться к выступлению Шойгу в Пекине, а тут еще есть иллюзия того, что у нас есть какой-то там чуть ли не братский Китай, который нас поддержит, с которым мы стоим спина к спине. Вот эти иллюзорные представления об окружающем мире, они могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому я бы не стал обвинять московских прохожих, когда они пытаются ответить на вопрос, ответы на которые им уже заданы, по крайней мере, части, заданы российским телевидением или какими-то иными источниками информации. Либо они просто вообще как не верят во все эти сюжеты, во все эти вещи и думают, что это никого не коснется и вообще это какого отношения к реальной жизни не имеет, как некоторые молодые люди отвечали. К сожалению, имеет. Чего с этим не сделаешь? Хочется верить в то, что рано или поздно здравый смысл какой-то в Москве все-таки возобладает.
Ну, наверное, остается в это верить. Я предлагаю уважаемым экспертам посмотреть сюжет о приключениях одной старой ракеты на недавних, как казалось бы, современных учениях. И обсудим вот эту ситуацию. В каком состоянии российская армия, к чему она готовится, что это за учение. Смотрим сюжет.
С 15 по 17 октября под личным руководством Владимира Путина по всей России прошли командно-штабные учения стратегических ядерных сил «Гром-2019». В рамках учений были выполнены пуски крылатых и баллистических ракет с подводных лодок Северного и Тихоатлантического флотов по полигонам на Камчатке и в Архангельской области. По итогам испытаний Министерство обороны заявило, что все прошло успешно. Однако ведомости со ссылкой на собственный источник сообщили, что с атомной подводной лодки К-44 «Рязань» вместо двух ракет была запущена только одна. По данным источника, межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из пусковой установки. Вероятной причиной этого мог стать отказ ряда систем подводной лодки. Ведомство подтвердило эту информацию, отметив, что ситуацию нельзя назвать нештатной. Пуск отменили после оценки информации о техническом состоянии одной из ракет, утверждает Министерство обороны. По данным ведомостей, «Рязань» – последняя действующая атомная подлодка по проекту «Кальмар». Все ее предшественники признаны устаревшими и утилизированы. Кроме того, ракеты Р-29Р находятся на вооружении больше 40 лет. Месяц назад в России также проходили стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Тогда тоже не обошлось без инцидентов. У двух десантируемых бронемашин не сработали парашютные системы. Кроме того, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытания ракеты произошел взрыв. В результате погибли 5 человек, еще трое пострадали.
Вот с Владимира Бекиша я бы хотела начать разговор об этой ракете. Владимир, мы об этом, вот вы слышали, когда были учения, и вы знаете, какое сегодня число. То есть Министерство обороны не признавало, а потом вдруг решило признать, что да, ну мы ее не стали запускать. И эксперты отдельные, военные, сказали, что даже хорошо, что они, оказывается, в какой-то момент уже понимают, что эта ракета не полетит, и отказываются от запуска. То есть в этом даже есть что-то такое позитивное, военное начало, обнаружили отдельные военные эксперты. Вы эту историю оцениваете как анекдот или как, в общем, такую показательную, ну, не очень хороший такой штрих для военных учений такого уровня, серьезного, как их представляют?
Ну, конечно, это с точки зрения военных, и стратегов и людей, которые принимают решения в сфере применения оружия, это очень неприятная вещь. Но другое дело, что она, к сожалению, мы не знаем, насколько, к сожалению, очень достаточно, скажем так, стандартная, можно сказать. Я вам приведу один пример. 1980 год прошлого века. На вооружение Советского Союза ракетными войсками принимается новый ракетный комплекс, способный нести 6 боевых блоков, боеголовок большой дальности, хороший, все здорово. Порядка 30% ракетных войск оснащаются этими комплексами. Спустя какое-то время проводится учение, учебно-боевой пуск. Ракета уходит, отделяется головная часть, отведение блоков не происходит, сбой, нарушение системы работы. Ничего не произошло, то есть ракета не достигла боеголовки, не достигла цели. Проводится оценка ситуации, проводится следующий пуск буквально через несколько недель. Ситуация повторяется. Напрягается военно-стратегическое руководство страны, военные политики. Начинают разбираться. Выясняется, что в системе подготовки данных этой ракеты ошибка, и все 30% ракет на тот момент не боеготовы. Начинается страшный скандал, проводится заседание Высшего совета обороны, Политбюро, прочие дела, и принимаются меры, направленные на то, чтобы резко и быстро укрепить военную норму. Такие вещи происходят сплошь и рядом. Еще один пример из тех же регионов могу привести. С Капустиного Яра запускается ракета, не с Капустиного Яра, с Казахстана, с Райшагана. Запускается, проводится ракетное учение. Запускается ракета на север, предупреждается все системы противовоздушной, противоракетной обороны, чтобы они ее отслеживали, докладывали, она могла быть уничтожена в случае необходимости, ну и следить за ее полетом. Через 20 секунд ракета падает. А все ракетные станции РЛС по направлению, по маршруту исследования докладывают о том, что они ее видят. Откровенно врут, потому что если вдруг она летит, а ты ее не видишь, ты не видишь ее, а вдруг она летит, а у тебя сбой. С тебя снесут башку. И все докладывали, что она летит, хотя она давно уже упала, сразу же припуск. Таких вещей масса. Более того, существует такая штука, как человеческий факт, который совершенно не зависит от техники. Вот мы говорим красная кнопка. На самом деле специалисты знают, что никакой красной кнопки не существует. Ни в ядерном чемоданчике, ни на пульте управления полку ракетных войск, где сидит дежурная смена полка. Там есть два ключа, которые офицеры дежурных сил, два человека, должны вставить в пульт, каждый перед собой. Между офицерами порядка 3 метров, чтобы невозможно было одному человеку, если он сдвинулся, сошел с ума, запустить ракету. Все эти вещи очень сильно контролируются. Но я вам приведу такой пример. В свое время проводились учения, отработка действий личного состава по пуску ракет. Из действующих ракетных войск брали офицеров действующих, привозили их на учебный полигон, это был тот же самый Байконур, где есть пусковые установки и командные пункты учебные и прочие дела. Сажали, и они продолжали дежурить. Они не знали о том, что это учение. Они думали, что их просто на какое-то время прикомендовали в другую воинскую часть. В какой-то момент им приходила команда на пуск ракеты. 60% личного состава не способны выполнить команду на пуск. Они просто либо боялись и теряли, что называется, самообладание, и не могли выполнить команду пуск. Либо начинали звонить наверх по телефону, выяснять, не ошибка ли это, все ли правильно, действительно нам нужно начинать ядерную войну или отвечать на ядерную войну и запускать ракеты. И эти вещи, они никуда не делись. Я уверен, что даже во многом они, наверное, стали более критичными.
Спасибо, Владимир. Андрей, как вы реагируете на сообщение о том, что старая ракета, очень старая, 40 лет подводной лодки, лодка не смогла ее запустить, не сработала пусковая установка. Вы вот как реагируете? Чисто эмоционально. Мне даже просто интересно, потому что ведь, казалось бы, может быть, даже это вас должно успокоить, что не так страшна эта ужасная русская армия. И ее ракеты, и ее подводный флот, как показывает Владимир Путин на своих в своих видеоклипах.
Скорее, это еще больше пугает.
Еще больше пугает.
Опасность технического сбоя в ситуации, когда система нераспространения ядерного оружия, в том числе, находится в полуразвальном состоянии. Если в советские годы нашей целью был коммунизм, то сейчас, согласно выступлению Владимира Владимировича Путина на позапрошлом Валдае, наша цель – попасть в рай, причем в исламский, в результате ядерной войны. Эти попадут в ад, мы попадем в рай, и если это единственная наша цель, в общем, военного развития, то, конечно, в общем, это вызывает некоторые опасения. Приходит на память стишок, вероятно, советских времен, на мотив известной песни «Горела, падая ракета», от нее бежал расчет. Кто хоть однажды видел это, тот фиг к ракете подойдет.
Ну, а наша цель – коммунизм, это же было написано над входом в артиллерийское училище.
Да, абсолютно, да. Вот. И я подозреваю, что все-таки военная мощь Российской Федерации сильно преувеличена в этом смысле. И здесь больше блефа и надувания щек, но это опасный блеф. Опять же, холодная война была чрезвычайно плоха, не невероятными арсеналами ядерного оружия. И Россия, так же, как и Советский Союз, тоже может немножечко подорваться на военных расходах в ситуации, в общем, когда экономика развивается не слишком активно. Но тогда был баланс, в общем, более-менее понятный. Он был действительно закреплен некоторыми кнопочками в виде договоров. Тогда работали то, что называлось «back-channels». В общем, как-то люди договаривались друг с другом и умели это делать. Это был системный, были системные контакты. Сейчас они тоже есть. О чем вот Роуз Гёте-Мюллер говорил в своем интервью. Слава тебе, Господи, что эти технические контакты между военными существуют, и мы не взлетим на воздух случайно. Хотя эту случайность исключать, судя по всему, нельзя. Была же история, она описана Збигневом Бжезинским в его мемуарах, или в его каком-то интервью, или там и там, во времена Картера, его разбудил звонок. Ядерная атака СССР. И в течение там буквально нескольких минут выяснялось, что это была ложная тревога. Там тоже что-то не сработало, и сработало не в ту сторону. А если бы было принято решение начинать атаку на Советский Союз, мы бы тут уже, естественно, не сидели. Это все вот не игрушечные штуки, вот эти технические сбои. То, что происходит в военно-промышленном комплексе, тоже большой вопрос. Казалось бы, он сейчас в лучшей степени финансируется, поскольку мы теперь, опять же, вставши с колен, начали наращивать военную мощь. Но у меня есть сомнения в том, что это работоспособный комплекс. Где те инженеры, которые работали раньше? Где эти там новые виды вооружений? Нам показывают мультфильмы, тоже устрашающие. Что за радость уничтожить планету? Но нас заставляют радоваться, и наши элиты аплодируют этому. Мы все помним выступление Путина с посланием Федеральному собранию с этими мультфильмами. Это единственное, что он мог предъявить. Экономическое развитие нормально мы предъявить не можем. Никаких достижений, выдающихся в области техники, нет. Военно-промышленный комплекс, как выяснилось, не конвертируется действительно в достижения научно-технического прогресса. Это разные вещи. Гражданский прогресс научно-технологический и военный. В этом смысле, наоборот, это тормозит, безусловно, развитие. Это подрывает экономическую основу нашего существования. Все то, что происходит в военно-промышленном комплексе.
Спросим Юрия Федорова. Юрий, как вы отреагировали на это сообщение, на подтверждение Министерства обороны? Да, была такая история. Они не хотели об этом говорить. Даже сначала ушли в отказ, потом подтвердили, как-то их прижали. Была такая история. Как вы это классифицируете? Как случайный сбой? Или как все-таки вследствие того, что много все еще старой техники, в том числе участвующей в этих учениях? Как вы все это оцениваете?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что этот сбой произошел на таких показательных учениях, которыми руководил не больше, не меньше, как верховный главнокомандующий. Такие учения готовятся очень тщательно. Военные хотят продемонстрировать свою выучку, свою полезность и, прежде всего, своему непосредственному руководству, то есть президенту Путину. И, соответственно, все подлодки, все ракеты, пусковые установки и так далее, они должны были несколько раз проверяться с тем, чтобы никаких накладок на такого рода учениях не произошло. Они произошли. Такая накладка произошла. Что там конкретно случилось, мы не знаем. И я думаю, что военные, как это им свойственно, придумают какую-нибудь такую интересную историю, что все вот какая-то случайность, но это они обычно этим занимаются. Значит, это в известной мере случайность, но эта случайность есть проявление закономерности. А закономерность состоит в том, что российские стратегические вооружения, как это ни печально, они устаревают. И устаревают по одной простой причине, потому что военные пытаются сохранить на боевом дежурстве системы, которые уже дважды или трижды превышали гарантийные сроки своей эксплуатации. Это печальный факт. Ну, просто потому что темпы перевооружения стратегических сил, они не поспевают за темпами устаревания стоящих на вооружении систем. Вот в результате накапливается в этих силах, что морских, что наземных, накапливаются вооружения, которые уже давно должны были быть списаны. И в таких системах неизбежно проявление вот такого рода случайностей. Но здесь повезло прежде всего, я бы сказал, экипажу подводной лодки, потому что если бы эта ракета стартовала, где-то застряла бы там в пусковой шахте или что-нибудь еще случилось, но тогда последствия были бы достаточно печальны. Видимо, все-таки военные смогли предотвратить вот этот запуск, увидев, что какие-то системы не работают. То есть в этом отношении я готов поверить тому, что говорит Министерство обороны, хотя оно это довольно редкий случай. Так что ничего удивительного в этом нет. И вот это как раз и объясняет целый ряд, это объясняется целым рядом других вещей. Вот смотрите, значит, Владимир Путин с удовольствием рассказывает о том, что вот какие-то совершенно новые сногсшибательные системы вооружений в России разработаны, приняты на вооружение, там какой-то, значит, гиперзвуковой боевой блок и так далее. С военной точки зрения это абсолютно бессмысленное и крайне дорогостоящее занятие. Значит, вместо того, чтобы... Ну, я рассуждаю так вот с чисто военной точки зрения. Да, вместо того, чтобы как-то ускорить перевооружение армии и стратегических сил теми системами, которые будут работать и которые действительно достаточно эффективны, значит, реализуются какие-то фантастические проекты, которые никому не нужны. О чем это говорит? А это говорит о том, что президент Российской Федерации и его военный совет, которые должны были бы ему рассказывать, как обстоит дело на самом деле, прошу прощения за технологию, он не очень хорошо понимает или просто плохо понимает эту материю, достаточно сложную на самом деле, но для военного, для политического руководителя России это необходимо. Он плохо понимает материю, о которой он с удовольствием рассказывает. И вот это может привести к целому ряду неприятных последствий. Так что вот я бы...
Спасибо, Юрий. Я хотела бы, вот, кстати, в связи с этим спросить у Андрея, как вы расцениваете эту демонстрацию, публичную демонстрацию близости Сергея Шойгу? Ведь вот эти гуляния по лесу и собирание шишек, и вот так вот забиться вдвоем с товарищем далеко-далеко в тайгу, ведь очень многие воспринимают тайгу Шойгу. Очень многие воспринимают действительно как указание, ну не то, что уж на преемника, ладно с ним, с преемником, указание на то, кто близок, чей курс может быть, кого я поддерживаю, что вот у нас в армии хорошо. То есть это так, как надо, не то, что там хорошо, нехорошо, так, как нужно. Этот человек мне близкий. Вот что означает именно то, что мы вдвоем? Что, как это должно прочитываться обществом? Нас двое.
Это как написано, так и считывается.
Так и считывается, то есть буквально.
Буквально. Это главный человек, и это главное направление нашей деятельности. Мы готовимся к войне, но победить нас нельзя, потому что верховный главнокомандующий с министром обороны нас защитят. Они люди мира. Они не стреляют в косуль, и то только грибы собирают или шишки. Ничего более, не курят, не пьют на природе. Вот это должно вызывать доверие, поднимать рейтинги. Значит, эффект нулевой, индифферентный рейтинги от этого не понимают, не поднимаются, зато мы видим направление мысли. Вот это главная иллюзия.
Это главный человек сегодня, на которого я показываю. Владимир Бекетович, а вот у вас такое же ощущение, что от этих совместных гуляний и время и празднования личных праздников, между прочим, что вот я это настолько близкий мне человек, что я готов с ним там день и ночь, я не знаю, передам ли я ему страну, но тем не менее вы должны понимать, что армия в этих руках и страна вот в этих руках, вы так это воспринимаете, как указание на второго человека в государстве и на Сергея Шойгу?
Я думаю, что да. И вот, скорее всего, вот на мой взгляд, вот почему. Если мы вспомним, когда единственный раз, первый и последний раз применялось ядерное оружие, это было много-много лет тому назад. Угроза применения после этого возникала еще несколько раз. Это был Карибский кризис, это был Ближневосточный кризис, это были индопакистанские всякие вещи. Но до реальных вещей никогда не доходило. И несмотря на то, что ракетное ядерное оружие есть у многих на сегодняшний день держав, ну как минимум у 6 или 7, то возникает, притупляется чувство опасности и возникает ощущение того, что это оружие, если оно у тебя есть, в какой-то момент, когда тебя не устраивает текущая ситуация, либо ты думаешь, что тебе угрожают, ты можешь этим оружием защититься. Вот смотрите, представим себе, что, причем мало кто верит, что будет всеобщая массированная ракетно-ядерная война с тотальным уничтожением. Многие военные, политики, которые имеют к этому отношение, ну, так было при мне, когда я служил, воспринимают, что при начале удара определенным количеством ракет, потом люди одумаются с обеих сторон и остановятся. Но кто-то потеряет больше, кто-то потеряет меньше. Представим себе такую ситуацию. Россия и Запад, говорим Запад, не Соединенные Штаты там, или Европа, НАТО, а Запад консолидированный, обменится одним единственным ядерным ударом, ракетно-ядерным. И наносится удар одной боеголовкой, одной ракетой с боеголовкой, скажем, стандартного типа, там 250-300 килотонн. И Россия бьет, ну, по Германии. Не дай бог, конечно, но тем не менее. По Берлину. Население Германии порядка 45-48 миллионов человек. При таком ударе зона тотального поражения будет порядка 8-12 километров. Будет выжжено все. Плюс массированное заражение радиоактивными осадками, радиоактивное заражение. То есть, по сути, уничтожено моментально будет население города и все окрестности. Это порядка 10-15 миллионов человек сразу. Это при населении этой страны в 45-48. И, соответственно, страна становится абсолютно непригодной для жизни. Все, Германии нет. И более того, наверное, половины окрестных стран приграничных тоже нет. Теперь представим себе, что такой же самый удар наносится по Москве с запада. Уничтожается Москва, 12 миллионов населения, Подмосковье, ближние, дальние, Рублевское шоссе в том числе. И что? 146 миллионов человек. Бабы еще нарожают. Столицу переносим в Владивосток. И продолжаем жить. Их нет, а мы продолжаем. Вот и все. И вот эта мысль, она совершенно определенно в некоторых военно-политических мозгах России сидит очень прочно. И это очень страшно.
Андрей, согласитесь вы с тем, что ровно такой сценарий и ровно такая мысль, и подумаешь, это они пусть боятся нас, а нам-то нечего.
Ну, да, это очень такой наглядный пример. Хотя я думаю, что обмен будет ударами, может быть, даже не единичный, я не небольшой специалист в обмене ударами. Думаю, что все это чрезвычайно, конечно, опасно для всех. И победителей здесь, наверное, все-таки не будет. Вот армия у нас сейчас из всех государственных институтов самый первый в списке тех институтов, которым граждане доверяют. Это обратная сторона страха.
Тут даже речь не о победителях, а о том, кто как себе представляет последствия. Вот
да, вот существенная часть населения, вот да, доверяя армии, возможно, думает, что можно выйти сухими из вот этой ядерного дождя. Или полусухими. При том, что, в общем, мы живем в модернизированном достаточно обществе, как ни странно. не государство, государство сильно отстает от общества. И, в общем, несмотря на то, что сейчас год службы в армии, я не знаю ни одного отца из окружающих меня отцов, знакомых, которые бы хотели, чтобы даже год служили их дети в армии. Это выпадение из жизни гражданской, требующее образования, требующее нормальных условий существования, непонятно куда. Образ армии – это одна история. А что там действительно творится? Говорят, что нет дедовщины. Я очень сомневаюсь, что ее нет. Говорят, что нельзя погибнуть в нынешней армии российской. Думаю, что можно, и такие случаи есть. Вот это все на самом деле какая-то гигантская, гигантский ландшафтный дизайн, за которым стоит что-то другое, что-то страшное, что-то недоделанное, что-то невзлетающее, что-то опасное для наших детей. Они просто опасны, не говоря о том, что они тратят гигантские деньги, бог знает на что. Гиперзвуковое оружие, страшно секретное, из-за которого посадили и мучили несчастного человека 75 лет Виктора Кудрявцева, с ней Маши. Он, видите ли, наш шпион, который работал в открытой программе по обмену научной информацией. Что же это делается? На алтаре вот этого всего приносятся совершенно бессмысленные какие-то жертвы, бессмысленные с точки зрения нормальной человеческой жизни. Вот это все чрезвычайно беспокоит. Скоро будет 80 лет финской войне зимней, которую Сталин начинал, полагая, что его армия настолько сильна, что, в общем, возьмет Финляндию так же быстро, как поделила она Польшу с Гитлером. Не получилось. Вот тогда задумались о том, а так ли вот готовы наши вооруженные силы к тому, что к настоящей большой войне. Вот сейчас, не дай бог, вот такого рода пробный конфликт какой-нибудь и покажет, что у нас что-то там не взлетело, и мы слабы. Не надо этих конфликтов. Вот не надо товарищу
конфликт.
Путину превращаться в товарища Сталина.
Да,
вот
тестовый
этот один шаг
конфликт.
Остался просто. Вот хотелось бы, чтобы он его не сделал просто.
Вот я все-таки в заключение, что было понятнее, может быть, нам всем, особенно слушателям, и мне, попросила бы Юрия Федорова сказать нам, а что должен был бы по-хорошему объявить на пекинском форуме Сергея Шойгу, чтобы мы поверили, что намерение Владимира Путина, вот это вот предложение о моратории ракет средней и малой дальности в Европе, что это реально намерение, что это не блеф, это он так действительно этого хочет. Что должен был бы сказать Сергей Шойгу, чтобы мы убедились, что они оба этого хотят на самом деле?
Ну, я думаю, что он должен был бы сказать нечто такое, что в свое время говорил Горбачев. Да, мы вот чего-то такое понаделали, сейчас мы разбираемся с этими вот системами, может быть, действительно они летают слишком далеко. Давайте мы, значит, вот эти системы пока на всякий случай возьмем и как-нибудь вот их выделим в какую-то отдельную категорию, может быть, потом уничтожим. Но уж во всяком случае мы готовы допустить там западных или наших партнеров для инспекции наших вот тех мест, где они предполагают, что находятся эти ракеты. Давайте мы вот большая открытость, то, с чего начинал в свое время Горбачев, и почему ему поверили на Западе в конечном итоге, несмотря на то, что были очень тяжелые предпосылки для этого, тяжелое очень наследие, которое Горбачев.
Я вот как раз предлагаю закончить отсылом к 8 ноября, когда мы обсудим Берлинскую стену 30 лет падения. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых.